Время не только всех расставит по своим местам, а некоторых в эти места еще и засунет. Shut up and sit down. Третье февраля 2017 года, 18 часов 02 минуты по Торонтскому времени, и в эфире 539-й подкаст от Трансколося и компании. Прощай, стадия идиотизма. Добро пожаловать в очередной подкаст от Трансколося и компании. А сегодня я записываюсь по ходу один. Так что да. Но я думаю, самое главное, вводная тема. Хочу поздравить Ваню с днем рождения. Я знаю, что Ваня не слушает этот подкаст сегодня или завтра, и послезавтра, но все равно рад его поздравить. Я ему сегодня с утра отписал. Он там где-то застрял в Торонто, у него сломалась машина, вот, так что, наверное, он празднует свой день рождения в кругу семьи, вот, так что хочу присоединиться и поздравить Ваню, вот, хочу ему пожелать много терпения, вот, а также оптимизма, большое количество оптимизма, мне кажется, Ваня в последнее время стал на пессимистическую ногу больше, вот, поэтому много-много оптимизма, вот, и, конечно же, нужно вспоминать и ловить веселые моменты в жизни, вот, и жизнь это такая большая длинная дорога, вот, такая journey. И нужно это осознавать, и это не спринт, это, как говорится, этот, могу вспомнить, long haul. Замечательно. Не могу уже вспомнить на русском, как это будет. Вот, но, да ладно. Так что, да, с днем рождения, Ваня. Надеюсь, у тебя все будет хорошо, и ты починишь автомобиль и приедешь обратно. Вот. Ну что, на этой неделе много чего произошло, не совсем в моей жизни, а вообще вокруг. Длинная дорога, вот тут снайпер пишет, длинная дорога в гроб. Больше оптимизма, снайпер, больше оптимизма. Вот, так что, да. Ну что, я думаю, я хочу начать с, наверное, неприятной темы. Вот. С одной стороны, обсуждать ее не очень хочется, с другой стороны, мне кажется, что обсудить ее нужно. В частности, потому что подкаст называется «От канадского лося», да, не от французского лося, не от немецкого лося, не от русского лося. Вот, поэтому не буду тянуть резину и просто прыгну в эту тему. Постреляли мусульман в ихнем, как там, храм или мечети. Там, до мечети им далеко там еще, но неважно. В Монреале, да? Извиняюсь, Кубеке. Это в город, по-моему, я не записал. Или это Кубек город, или это где-то там в Монреале. Что, в принципе, тематически не суть важно, где их постреляли, могли пострелять и в Торонто. Проблема, что постреляли вообще. Причем как-то так интересно получилось, что, значит, мальчик с правого звена, да, вот, зашел и пах-пах-пах-пах-пах. Вот. Люди умерли. Некоторым просто некоторые были ранены. Вся канадская нация переживала за всю эту всю неделю. И, по-моему, вчера были в четверг, если я не ошибаюсь, какие там большие похороны государство устроило. Ну, что я могу сказать? Когда подобное происходит в Америке, я уже не удивляюсь. Вот, там, по крайней мере, там у каждого есть право купить пистолет и пристрелить себя. Или других. Вот. Что касается в... как это? Пример... Да-да-да-да. Я, снайпер, прислал твит. Премьер Канады позвал отказников по визам США к себе в Кубеке. В мечети расстреляли 6 человек. Да выебывались. Такой, как бы сказать, я не знаю, может быть, я неправильно понимаю этот твит. Вообще, мне очень вообще нравится, блядь, твиты, если я вам честно скажу, вот, как высказывает свое мнение, значит, в, там, сколько там, 160 характеров, ну, тоже замечательно, хотя это, наверное, уже неправда, там, наверное, добавили расширение. Теперь там, наверное, может целое сочинение писать. Ну вот, говоря уж, раз мы так перескакиваем, да, то, значит, почему нет? В то же самое время, когда все это дело произошло, дорогая пресс-служба Трампа, что она сделала? Она написала, что вот, мол, из-за этого мы не допускаем, значит, мусульман из, скажем, в кавычках, горячих регионов в нашу страну, чтобы такого не произошло. Терроризм, чтобы не произошло. Какой терроризм? То есть, act of terror, конечно, да, слово правильное, но вот сочетание, вот по этой причине мы типа вот... какая причина? Это была куча мусульман, белый человек, радикал, с правой стороны, то есть фактически тот, как... Если бы это была Америка, этот один из тех, кто голосовал за Трампа, зашел в мечеть и расстрелял мусульман. Где, вот, где там сходится, как это вот вместе укладывается, я, блядь, не знаю. Вот если кто-нибудь мне может объяснить, как это вместе все работает, вот как вот человек может, да, там, пресс-служба президента может... провести такую параллель, да, что мы заблокируем мусульман, чтобы они типа нас не убивали. Вот. А тут произошло шиворот на выворот. Но при этом они это используют как материал для оправдания своих действий. Очень интересно. И, кстати, у меня нету не особо большого как бы мнения по поводу того, что он там запретил въезд. Вот, из определенных стран, да. Америка, проблема в том, что проблема у людей это короткая память, охуенно короткая память, даже не просто короткая, охуенно короткая память. Такое происходило постоянно, это... Я не говорю, что это так и должно быть, между прочим, не-не-не. Вот, ну, это такое нормально было, например, во время Второй мировой войны евреев не пускали в Америку, ну, и нельзя. Ну, их же там убивают, ну, извините, там продукт третьего сорта, вот, поэтому, как бы, ордер, да, это executive order, то есть, то, что он издал, подписал, меня это чисто теоретически не шокирует, не первый раз. Шокирует, что это происходит, скажем, в 2017 году. Вот это шокирует. То есть мне очень нравится. Я начал эту сейчас книгу слушать, и называется Emotional Intelligence. Вот. И книга такая жутко сухая, мне прямо, я ее в себя впихиваю, я честно скажу. Вот. Но книга очень интересная, потому что, значит, в начале книги там попросту объясняют, как ваш мозг сделан, да. Ну, все очень примитивно, там никакой глубокой, значит, никакого академического уровня нету. Вот, но очень интересно, что вот сперва у нас развилась такая часть мозга, потом у нас развилась такая часть мозга, да, а в центре всего наши эмоции. Когда вот люди говорят, я чувствую своей жопой, это эмоциональный уровень. Забавный момент в том, что годы проходят, а некоторые из нас вот как чувствовали жопой, так они и продолжают жопой чувствовать. Вот. А высокоинтеллектуальные люди, например, типа Трампа, ей еще и думают. Вот. Поэтому, ну, что можно здесь сказать? Я абсолютно не уверен, если, скажем, там, запрет въезда с определенных стран поможет Америке 90 дней. Что там за 90 дней может произойти, я не знаю. В плане того, что Конгресс и нация сможет, как это он говорил в предвыборных речах, Конгресс и нация должны определить, что же на самом деле происходит. И вот 90 дней запрета на въезд, там Конгресс за 90 дней пернуть не сможет, не говоря уж о том, что разобраться, что же там, блядь, происходит. Они и до этого не могли. Куча идиотов. Вот. Но зато они рады всегда стараться. Они администрация президента рада стараться по поводу, значит, стрельбы в других странах. Говорит, вот поэтому мы. Смешно. Очень смешно. Вот. Ну, а возвращаясь к Кубяк, очень печально. Это очень печально. Я никогда особо людей не понимал. Вот. И когда просматриваю такие новости, еще понимаю еще меньше. Почему люди думают, что если они пойдут и убьют, ну, я не знаю, возьмем как пример, не знаю, там, клуб во Флориде, где там убивали геев. Что это изменит, да? Геев станет меньше, там, на час, да, или там на два часа, пока не родится куча других детей. Случайным выбором часть из них станет геями. Что люди думают, они добиваются тем, что они убивают других людей? Я не знаю. И, кстати, те, кто долго слушает подкаст, знают, что я не особо большой любитель мусульман. Вот. Поэтому... Но при всем при этом, как бы... Зачем? Зачем это все делается? Я не понимаю. Вот. Ну, да. На этой неделе также я периодически просматривал новости, это возвращаюсь уже обратно в Америку, да, на этой неделе, значит, много сотрудников нашей компании переживали очень много, потому что много из них индусов, скажем так, большинство, но многие из них находятся на H-1B визе. Вот. И такая краткая предыстория. Идея, значит, очень простая с H-1B. Если американская компания не может найти нужного им, в кавычках, специалиста, то они могут подать на визу и по визе привезти людей из-за границы, чтобы работать в Америке. На, естественно, временной основе. Вот, и не помню, когда это там было выдумано, в каком году, но, значит, эпицентр всей истории этой недели с мистером Трампом, наверное, мне его стоит называть президентом, что его выбрали, даже если его выбрали недоумки, они его все равно выбрали, вот, и, значит, президент Трамп подписал, он не подписал, он сказал, что готовится еще один ордер на то, что переработка вот этой всей H-1B схемы. Идея в том, что, значит, или как это, кикер основной, в том, что компании американские, заместо того, чтобы нанимать местный народ, население на работы, они ищут более дешевый труд за границей. И чтобы получить H-1, H1B визу, ну, то есть процесс, конечно, длинный, и тоже, как бабка надвое сказала, да, не так, что вот я подал, и мне дали. Вот, то есть там определенное количество людей и так далее, то есть определенное количество визы выдается и так далее. Вот, но идея в том, что минимальная заработная плата для кандидата на H1B визу, по-моему, если я не ошибаюсь, $60,000, да, то есть, скажем так, переводя это на реальные деньги, в штате Мичиган, если, я не говорю про Калифорнию, потому что там заработки выше, но вот в штате Мичиган, если вы выучились на программиста, и у вас за поясом есть... Год работы, да, то вы легко будете получать 60,000 в год. Если у вас за поясом там 5 лет работы, то вы уже где-нибудь стремитесь к 6 номерам в заработной плате. Другими словами, квалифицированный работник, который может приехать по H1B в Америку и работать, это фактически какой-нибудь студент, который только вышел с университета Индии, да, и, может быть, даже поработал немножечко, или во время университета, или немного после, и он уже готов к импорту в Америку. Вот. И как бы суть дела в том, что президент считает, что это проблема, что компании, американские компании в Америке, они не хотят, им слишком легко привозить индусов, и они могут брать, менять людей, то есть с Индии привозить более дешевую рабочую силу и тем заменять, значит, рабочих в Америке. Вот. Поэтому непонимающим людям надо помочь. И он считает, что это, видимо, гражданский долг, значит, H1B немножечко переделать. И сделать так, что минимальная заработная плата должна быть $130,000 в год. Да, возможно, так и есть. Извиняюсь, чат. И, значит, что такое 130 тысяч? Давайте разберемся. 130 тысяч по калифорнийским стандартам, скорее всего, будет доступно иммигранту, индусу, неважно. Конечно, основное количество H1B виз, это уже показывали статистикой, уходит в Индию, да, то есть там не по всему миру, а в Индию. Но идея как бы в том, что раз мы повысим зарплату до 130 тысяч, то будет намного более интересно нанимать местных людей, чем, значит, привозить дешевую рабочую силу. Теперь смотрим на Калифорнию. 130 тысяч в год для программиста в Калифорнии не так плохо. Вы это можете получить, если вы опять закончили на программиста и поработали, не знаю, 2 года. Я думаю, 2-3 года. И это работа в Калифорнии. Теперь 130 тысяч американских долларов в штате Мичиган. Блять. Ну, вам, короче говоря, надо быть реально крутым специалистом. Я имею в виду специалистом. То есть, вот там, где сейчас, если среди нас есть, среди слушателей, среди нас есть full-stack developer, это я себя считаю full-stack developer, хотя уже не практиковал полгода, но неважно. Вот, но если среди слушателей есть full-stack developer, то я нас всех поздравляю, потому что в Мичигане full-stack developer, неважно, на каком языке вы там пишете, это нереально. Это абсолютно нереально. Таких цен нет. То есть, вы там должны быть каким-то нереальным специалистом по full stack development, чтобы вам платили 130 тысяч. И когда я говорю платить 130 тысяч, это значит платить 130 тысяч без бонусов, не считая бонуса, не считая там какие-то медицинские шняги, не считая там какие-то плюшки, я не знаю. Нет, это просто ваша зарплата. А потом сверху обычно все остальное накидывается. Поэтому очень интересно, как вот... ну, ладно. И, короче говоря, вот на работе у нас этот народонаселение на H1B визах сходило с ума. Так что очень интересно. И я собирался сделать небольшой такой стендап, но я, скажем, призабыл идею, что я хотел конкретно высмеивать. Но я постараюсь. Я не знаю, насколько оригинально это получится. Потому что оригинал был забыт. Вот, но мне интересно, вот я наблюдаю, и я наблюдаю вот за всем мимо происходящим. Когда я говорил, что с Трампом будет весело, с Трампом действительно, кстати, весело. Ни одного дня не проходит, чтобы не поплакать. Смешно до слез. И... то есть, вот наша современная жизнь, да, у нас так много номеров, статистики, наука, и мы вот дожили до какой-то стадии идиотизма, вот реально. Все говорят, да, например, там, правые, что нужно, значит, левый путь неправильный, надо следовать правому извиняюсь, путю, надо меньше государства, вот, или больше государства, там непонятно, они сперва говорят меньше государства, а когда приходят к власти, получается больше государства, ну, неважно. Давайте помогать бизнесу, бизнес решит все решится этим маркетом, да, все. Проблема в том, что не решается все вот этим вот маркетом. Более обидно, что если наше государство, не наше, а соседнее государство, адаптирует такой вот бизнес-подход, да, президент Трамп, я успешный мега-бизнесмен, я все починю. Любая компания, которая производит какие-либо продукты, четко, плюс-минус, четко понимает, что происходит, в каком рынке она находится, за что она борется. Например, наша компания, да, наша компания находится в определенной нише. В этой нише всего 2-2,5 компании. Поэтому наша компания абсолютно не парится по поводу конкуренции. Они знают верхи, народ, который управляет компанией, знают, что между вот этими полтора компаниями, с которыми они конкурируют, они знают, что беспокоиться нечего, потому что, как бы, никто никуда двинуться не может. Там вот как-то так все застыло, все захватили свою часть рынка, и вот все. Но проблема заключается в том, что, или ответ заключается в том, что они знают, что все, да, вот все захватили, мы сидим. И в компании понимают, что нужно двигаться куда-то еще, они вкладывают деньги в разные проекты, пытаются пробить разные, прочувствовать разную почву вокруг да около своего основного бизнеса. Вот. Это, значит, занимаются этим бизнес-люди, которые ходили там в университеты или в колледжи, я не знаю, куда, блядь, они изучали, как это все работает, и как развивать, строить компанию, тра-ля-ля. Я точно не Копенгаген. Вот они знают. А каким боком вот и вот плюс-минус функциональная компания, да? То же самое там в других компаниях. Мы знаем, сколько мы машин продаем, мы знаем, сколько там у нас есть целый департмент людей, которые все это просчитывают, анализируют и разрабатывают дальнейшую стратегию. Теперь государство. Меня всегда удивляют несколько моментов, и один из которых мы, блядь, знаем, в чем проблема, и мы ее сейчас починим. И довод в основном всегда слышится какой-то такой, вот мы посмотрели, и мы считаем, что вот так вот надо сделать. Вот где статистика, где факты? Почему информацию не выкладывают? Почему все не открытое? Вот меня вот это вот удивляет. Когда моя жена работала в государстве, то есть я очень много раз спрашивал, почему вот та информация, которую они обрабатывают, которую они собирают, почему она просто не выставляется на публичное рассмотрение, да? Мы все платим деньги, мы все платим налоги, и почему эта информация недоступна? Ну, вот как-то вот государство, да, потому что там внутри идет какое-то свое. Они это не могут, не знают, не умеют, хуй знает. Факт в том, что это недоступно. Вот 2017 год, это, блядь, недоступно. А вот. И я думаю, Америка недалеко от этого. Но при этом всем они знают, как решить проблемы. Да? Вот у них есть какая-то там достоверная информация, они там просчитали кто-то, где-то, чего-то. А все остальные сидят и экстраполируют. Левые говорят, что правые это козлы, правые говорят, что левые дураки. Вот, и все друг друга пальцем тыкают и пытаются сказать, что вот надо идти налево, а не направо, а надо идти направо, когда был налево. Вот. Когда происходит жопа в одном из случаев, то потом опять же начинают друг друга грызть. Если есть данные, проблемы решаются. Вот с моего программистического видения. Проблемы решаются. Открытый доступ к данным дает людям возможность что-то там наковырять и независимо что-то проверить и увидеть. Да? Например, open source замечательно работает. Проверено. Open source работает. Вот я выложил код, кто-то пошел, наковырял, у кого-то passion в этом деле, они пошли, наковыряли, тра-ля-ля. Что-то придумали, что-то нашли, что-то доказали, что-то показали, что-то исправили. Почему такую же систему нельзя адаптировать на государственном уровне? Чтобы не было вот этого постоянного войнушки внутри. Партии друг друга грызут. Все друг на друга пальцем показывают. Вот. И в ППХ выпускают всякие дебильные законы и рассказывают дебильные истории, вот. Чтобы потом их только выбрали. Вот. Почему в наш век статистики, науки, номеров, почему это нельзя сделать? Дайте людям возможность все это дело эксплуатировать, смотреть, просчитывать, показывать. Вот. Тогда, возможно, открытый рынок действительно это решит. По крайней мере, что-то да получится. Но вот стадия идиотизма. Мы сидим и сперва говорим одно, потом говорим другое. Вот. И как-то вот это вот все куда-то шагает, да, и поезд летит под откос. Интересно, очень интересно. Я думаю для себя, что самое обидное, что я открыл на этой неделе, я не открыл, я осознал, что я целиком и целиком и в общем пропустил. Вот я пропустил, когда вот это вот правостоящие националисты, когда вот это вот, вот так вот так все резко всплыло. Вот когда? Интересно, потому что я вот как-то я на этой неделе задумался в связи со всякими этими ордерами президента Трампа и посмотрел на это, думаю, когда это произошло, как это случилось. Самое интересное, что система управления, по-моему, знаешь, hopelessly outdated. Какой-то маразм. Какой-то полный маразм. Самое забавное, что я не знаю, как это в Америке, я уверен, что там то же самое. Есть не хуже. В Канаде, когда моя жена работала, да, она работала, значит, государственная компания, да, то есть структура, извиняюсь, государственная структура. А офис у них назывался, шел под эгидой независимое министерство там труда и экономики. Независимое. При этом в зависимости от партии, которая ведет сейчас Канаду в светлое будущее, они вовсю штудировали любые статистические данные и репорты, которые опубликовывались каждый месяц. Если, например, была тема там учителей, да, они там жаловались, я не помню на что, ну, как, хотели больше денег. И значит, в зависимости от настроения политической партии, определенные данные прилагались в репорте или не прилагались в репорте. То есть, реально, приходит человек и говорит, а вот эти данные, там что-то где-то упало, да, что там учителям не додали последние 8 лет. Давай их не будем публиковать в этом месяце, да, мы их потом вставим, потому что сейчас плохое время. Министр экономики будет давать речь где-то там в Зимбабве. Короче говоря, не надо это опубликовывать. Да. И вот это называется независимая структура. То есть, смешно. То есть, самодурительный аппарат. То есть люди каким-то боком люди считают, что если, то есть вот эта вот игра в политику, да, я иду в политику, чтобы сделать нашу страну лучше. Но когда я туда пришел, да. А вот эти факты мне не нравятся. Дайте-ка мне альтернативные факты. Ага. Об этом мы сегодня говорить тоже не будем. Ага. То есть, наверное, у меня такое расстройство, у меня глубокое расстройство от того, что то, что люди говорят, абсолютно не сходится с реальностью. То есть, то, что люди говорят, делают, обещают, все это вот как-то не сходится один к одному. При этом, при всем, эти люди нам не нужны. Нам не нужны эти люди. Здесь, наверное, надо сделать паузу и объяснить, что нам, это, я думаю, определенному низкому проценту народного населения не нужны эти люди. А все остальные люди, походу, им душу греет, что у них есть какой-то человек. А вот это очень интересно. Я поделюсь. Пока я об этом говорил, замечательная история вспомнилась от первого лица. Да? То есть я могу мыслить по поводу, вот, как это там происходит, да, что люди хотят и почему они выбирают, и нахрена нам политики. Зачем выдумывать, если есть замечательная история от первого лица. И пусть она будет не с политиками, но она зато будет с начальством, что в принципе недалеко упало, правильно? Что те, что другие объясняют, как нам жить. Так, очень интересно. Я не помню, если я рассказывал, да, у меня, значит, по-моему, на прошлой неделе или на позапрошлой, я не помню. У меня был разговор с начальством, потому что у меня был ежегодный как-то перформанс-ревью. Перформанс-ревью, блядь, я не могу вспомнить на русском языке даже, как это перевести. Пытаюсь думать, не могу вспомнить. Короче говоря, каждый год проходят собеседования с начальством, пишутся большое количество репортов о том, как же вы хорошо работали или плохо работали, в зависимости от политического настроения начальства и партии. Вот, и меня попросили заполнить целых 3 бумаги по self-evaluation. Как ты сам себя видишь? Вот как ты в этом году, как вот ты... помог компании, да, или там вырос над собой и так далее. Там куча вопросов разных. Вот, отметки стандартные. От кола до 5. Вот я пошел заполнять анкету, что я о себе любимом думаю. Заполнил. У меня, значит, по вертикали, блядь, одни 5. И... значит, спустя несколько дней начальник вызывает к себе, говорит, нам надо поговорить, мы тут закончили твой performance evaluation, давай обсудим, как у тебя там это, да, в каком направлении тебе копать дальше, и там, как мы видим, как мы тебя видим. Право я приносит там по вертикали общесуммарные 3. Я такой, ну, блядь, охуенно. Ты знаешь, у нас мнения расходятся. Я вижу себя как просто отличным учеником. У меня все замечательно. Говорит, ну, первое. 5 никому не дают. Я такой, давайте притормозим. Что значит 5 никому не дают? А он такой, ну, как бы, да, это такая далекая звезда, которая никому никогда не досягаема. Но она просто там, потому что она просто там. Чтобы люди думали, что это там, но на самом деле это никогда невозможно достать, получить и так далее. Вот. Это было очень интересно. И в процессе обсуждения мы пришли к другой тематике. Другая тематика была как раз в тему политического устройства. Я говорю, ты знаешь, раз такие дела... я вообще не понимаю, зачем все это надо. Это какой-то театр драматургический. Давай ты там мне напишешь, скажешь, что делать, что не делать. А лучше ты мне просто там 3 раза в год будешь поправлять курс моего карабкания по вертикали. И все. Он говорит, ну, я с тобой согласен, трали-вали. Хорошо. Я говорю, ну, вообще, люди реально интересуются вот этим вот ревью, да, как их оценивают, там, еще чего-то. Он говорит, о, да. Он говорит, ты не представляешь, сколько людей приходило, и некоторые из них рыдали, плакали. Ты не представляешь, сколько людей приходит к менеджменту и жалуются на всякие, пардон, опять, тупые вещи, как они плачут, как они срутся с соседями по рабочему месту и так далее, и так далее, и так далее. Он мне раскладывал вот это вот всю эту бредятину. И в тот момент, как и в этот момент, наступило вот это вот прозрение. Небольшому проценту, когда я перестану бить по столу рукой, локтями, пардон, значит, небольшому процентному населению народа, который, скорее всего, включает... я не скорее всего, я уверен, что он включает всех слушателей этого подкаста. А менеджмент не нужен ни в форме начальства в компании, не в форме государства, не нужен. Мы можем самоорганизовываться, саможить и самоуправляться. Мы можем. У нас, по-моему, есть достаточное количество шестеренок и мазута в башке, чтобы вот это вот все проворачивалось, да? Чтобы мы находили друг друга, общались и налаживали какую-то общую систему взаимодействия. Как ничто, да, история этого подкаста поддерживает, да, то есть подкаст держится ни на чем, окей? Ни на чем. Люди приходят и помогают. Некоторые люди приходят и срут, но это не важно. У нас всех достаточно, вот комьюнити, достаточно мозгов, чтобы самоорганизовываться, самоменеджиться, вот как-то вперед идти по нашей кривой жизни, да. Мы не делаем никакой продукт, мы не продаем никакой ширпотреб, мы ничего, это просто вот комьюнити существует, потому что вот мы. Но можем. Без какой-либо коммерческой, значит, идеи. Все остальное население, по ходу, нуждается в каком-то вот менеджменте, в каком-то дядечке, в каком-то Иисусе Христе, который обязательно должен вас держать за ручку, говорить, что все будет замечательно, делай, как я скажу, иди, куда я скажу. Вот. Не сказал нехорошее слово, неважно. Вот. И все будет хорошо. Только делай, что я тебе говорю, и никак не по-другому. И по ходу видимо, я о себе слишком высокого мнения, но я всегда держал себя как за стандарт человека. Что все как я и лучше, да? Или как я, или лучше. Вот это такая вот делюзия, да? У всех есть свои галлюцинации. Вот у меня по жизни такая своя галлюцинация. Что я это худший вариант общества, и все или как я, или намного лучше. Вот. И в тот момент я как раз прозрел, что абсолютно большинство людей действительно нужны менеджеры. И не потому, что они не знают, как делать свою работу, потому что они не могут делать свою работу, а как бы башни поебень. Да, то есть никакого вот... Им надо, чтобы их поставили к станку и сказали, жми сюда, потом сюда, потом сюда, потом двигай тазом. Все. И, то есть, начинают какую-то простую задачу, да, там, я не знаю, пилить, стругать, и заканчивают какими-то там более продвинутыми инструментами, такими как компьютер, Excel. Вот им постоянно нужны какие-то менеджеры. И вот государство, я увижу государство именно в такой форме. Вот нам нужен сильный человек, нам нужен Трамп, нам нужен какой-нибудь Трудо, нам нужен какой-нибудь Путин. Еще лучше, Путин, о господи. Вот, а нам нужен вот человек, который нам будет объяснять, и нам нужно государство, которое нам будет говорить, как жить. А при этом государство, когда начинает работать, да, это государство не коммерческая организация. Например, вот в чем разница между государством и коммерческой организацией? Коммерческая организация, начнем, пожалуй, вернемся так, с государства начнем. В государстве вот эти вот независимые как их зовут, министерства, да, которые независимые не от государства, а независимые в плане информации, видения, понимания и репортинга. Они все играют в политику. Они все врут. Они нагло врут. Они дают выбранным членам партии, избранным народом, членам партии, ту информацию, которую те хотят видеть. И не потому, что они хотят что-то исправить. Нет, потому что они потом возьмут, там выдерут номера, покажут и... блять, охуенно! Вы меня выбрали! Да, блять, вы получили правильно! Ура! Вот. Все это ради этого делается. Теперь интересный момент происходит, когда информация вытекает. Что мне тоже жена рассказывала, что определенная информация вытекла в новостные агентства, и потом была жопа. Потому что публика говорит, как так, а вот у вас там в базе данных написано, а вы вышли и сказали, вот. То есть система работает на вранье. И самое обидное, досадное для меня, это степень моего прозрения, это том, что проблема не в том, что врут наверху. Да? Трамп врет, и пусть он врет. Пиздит он по поводу всего, и пусть он пиздит. Проблема всегда, что врут внизу. Врут люди на местах. Врут люди, которые делают работу. Например, я программист. А заместо того, чтобы своему начальнику высказать честное мнение по поводу сотрудника, он меня спрашивает, вот что ты думаешь об этом сотруднике? Заместо того, чтобы выразить чисто свое честное мнение, что человек слабоват, и ему надо въебывать. Я говорю, да не, все нормально, все будет хорошо. Базируясь на этом, начальник формирует свое мнение и курс дальнейшего развития, политику определенной команды. То же самое происходит и на уровне государства и компании. Если отдел стратегии все время говорит, что и все идет по плану, то рано или поздно все это идет к чертям собачьим. Потому что делается неправильный поворот, тратятся деньги не в правильное русло, и мы начинаем производить продукт, который нахер никому не сперся. Вот. Хорошая новость, что, скорее всего, это долго происходить не будет, и компания начнет терять деньги, и тут же начнет искать виноватых. Я надеюсь, быстро найдет и уволят. И все держится на людях, которые делают работу. Да? Они делают свою работу внизу. Они, как говорится, пехота. Они собирают, они смотрят, и они репортуют наверх. Те люди, соответственно, базируясь на этих данных, принимают соответственные стратегические решения. А теперь с компанией в этом плане все очень просто. Если такое происходит, то компания идет в банкротство, да? Например, там, я не знаю, GM или там, Chrysler, рынок домов и так далее. То есть все очень просто решается. Все очень сразу. Хоп, мы банкроты, мы просрали все деньги. Молодцы. Государство. А что будет с государством? Что будет с вот действительно, что будет с государством? Ничего не будет с государством. Абсолютно ничего. Не с кого брать. Мы просрали бюджет, да, вот там, например, Трудо. Избирательные выборы. Мы там не пройдем через там 10 миллиардов или триллиардов, я не помню, долларов, какой там был номер. Ну, прошли, и дальше идем. А как бы, блядь, дефицит. И что? То есть, спустя там 2020 году, ну, пиздец будет. Ну, а дальше что? Что? Да, то есть они просрали. Что будет? Платить будем мы, по-любому. Платить будут все члены общества этого конкретного государства. Все. А дальше все идет по кругу. Дальше идет. Потому что никто не несет, нету ничего. В плане компании, например, я пошел, допустим, возьмем такую схему, да. Сотрудник на месте наврал в репорте, что продажи в этом году превысили там, я не знаю, 100%, там 500% планку, я не знаю, похуй. А дальше CEO делает репорт, пишет, что Да, наша паблик, значит, наша публичная компания просто охуенно. Цены на акции прыгают вверх. А дальше приходят дяденьки с государства и говорят: а вы напиздили? Вот наручники, одевайте, добро пожаловать в вашу камеру. Краткая история. А что произойдет с государством? Ничего не произойдет с государством. Они проебали, ну вот мы мудаки, надо было выбирать лучше. Кого? Кого? У меня создается ощущение, что весь принцип государства в том, и вообще весь смысл идти в государство, по-моему, состоит в том, что да похуй на все, можно делать, что хочешь, можно гнуть туда-сюда, только не очень сильно. В зависимости от страны. Там, в России можно очень сильно гнуть, там все равно все похуй. А в Канаде можно гнуть, но не очень сильно. Но главное, что как бы да, мы тут работаем, блядь, мы работаем, значит, толчем воду в ступе, эх! И все. А потом мы будем в следующих выборах, нам будут рассказывать, какой Обама плохой, какой Трамп плохой, какой Путин плохой, какой Трудо плохой. Вот, какие-нибудь альтернативные, значит, факты показывать и так далее. И мы должны выбирать среди этого говна. У меня вчера просто вопрос напрашивается. Зачем? Кому они нужны? По-моему, мне надо сделать свою собственную страну без государства, блядь. Просто границу обвести. Сделать свой сервер, вот, и все там будут записывать свои доходы, налоги, и все, блядь, и просто... Когда я был в Испании, мы там ездили в страну, по-моему, Андорра называлась. Замечательная страна, блядь, просто охуеть. Просто небольшая страна, не помню, сколько там, сотен километров на сотен километров. Замечательно. Че, живут себе там между, блядь, Францией и Испанией. Охуеть. 4 языка в стране. Нормально. Дорогие люди, если вы согласны с моим премисом по поводу менеджмента и государства, по-моему, стоит начать придумывать, как мы можем купить свою собственную страну и ехать, блядь, жить туда. Потому что, если уж не ради того, что они заебли, то хотя бы ради большого эксперимента. Просто интересно, как это получится. Так, уходя от философской темы, на этой неделе как это преподнести-то хорошо, в оптимистическом. В общем, программа. На этой неделе я наконец-то закончил, значит, работать над еще одним сервисом на моей второй работе. И все это в дело поставил, запустил, вот. И мы очень быстро пришли к реализации, что программа все еще работает крайне медленно. И после того, как после небольшого изучения данных и анализа, что же там происходит, мы наконец-то пришли к идее. Идея к такому, к основной, нашли основную проблему. Уже 2 дня, ну, я пытаюсь себя мотивировать, чтобы отбросить старое и, значит, кинуться амбразурой на новое. Наши все сервисы, наша вся программа, она работает, значит, корневым, значит, корнем всего является база данных, где хранятся все данные. Вот, и мы туда складываем проанализированные данные. Но база данных... Она является таким корневым источником, потому что мы постоянно с нее читаем данные, чтобы их анализировать. И, в общем, манга, пора говорить прощай манге, ДБ. Мы с ней страдали где-то уже, наверное, всеобщие месяцы 3-4. Где-то 3 месяца страдали. У нас реально, поскольку программа очень много читает с базы данных, то база данных должна быть такая, очень, очень быстро читать, желательно быстро писать, вот, и большое количество информации, да, то есть у нас, например, один запрос может превышать 16 мегабайт информации, 16 мегабайт, не килобайт, мегабайт, что охрененно много, и вопросы были подняты, пока что еще решение не найдено, поэтому еще остаемся в этой рамке. И манга себя показала не с лучшей стороны с большим количеством данных. Вот. И мы пытались переорганизовывать данные несколько раз и пытались играться по-разному считывать данные много раз. И мы гоняем даже манга, мы больше даже на диск. Манга работает целиком в памяти. У нас манга даже на диск ничего никогда не пишет. Она все время только в памяти. И, к большому сожалению, это тоже не особо хорошо помогает. Недостаточно. И с одной стороны, мы виноваты сами, потому что MongoDB, она не этот, не когда relational, да, то есть когда данные могут коррелироваться друг к другу, не коррелироваться, а относиться к друг другу, да. И мы, к сожалению, нам из-за лимитации манги по размеру данных, которые можно запихивать в базу, нам пришлось разделить данные на части. Когда мы их разделили, то перформанс манги просто в какашку упал. И мы пытались это все дело как-то перекрутить, перекрутить, перекрутить. Мы уже там разные вещи, уже там кэши прокрутили, и в память посадили, и туда-сюда, и все равно перформанс просто г. Для наших задач. Я, кстати, достаточно поработал с мангой, чтобы понять полную ее прелесть. А для своих проектов я однозначно буду пользоваться MongoDB. Вот. Но для наших задач там, к сожалению, она целиком не подходит. И на этой неделе, в конце концов, мы пришли к этой несчастной реализации, что все, это конец дороги. И сейчас уже последние 2 дня я бухаю. Кстати, пиво. Кстати, местное. Вот. И пытаюсь прийти в чувство, как бы слиться с реалией того, что пора сказать прощай. Вот мне очень не хочется, отчасти от того, что у меня, в принципе, так, хорошее воспоминание работы с мангой. Все достаточно просто. Вот. А с другой стороны, еще количество того, что нужно переделать. Когда 7 месяцев назад говорил, что надо разделить, надо базу данных сделать, архитектуру кода сделать так, чтобы базу данных можно было менять. То есть поменял нормально, поехали дальше. Вот, тогда это было немножечко, ну, нет, мы... А сейчас пиздец. Сейчас мы не можем просто так, ну, скажем, справедливости ради на то время и времени не было. Я сейчас понемножечку уже более... Мне кажется, я с годами становлюсь все более и более рационально. Или начинаю думать стратегически, я надеюсь. Вот. Но времени не было и не было. Но сейчас, да, сейчас мы все это понамутили. И теперь нам надо пытаться поменять базу данных, сменить на что-то еще. Вот. И теперь нам надо будет раскорчевывать всю программу. Ну, часть программы. Мы там сделали усовершенствование, поэтому не все будет так плохо. Будет плохо, но не настолько плохо. Хорошая новость заключается в том, что теперь, поскольку будем все это дело выкорчевывать, и разделывать, то это будет замечательная возможность всунуть правильную архитектуру, чтобы потом, допустим, мы сделаем ошибку с нашей следующей базой данных, то можно было быстренько ее вытащить и вставить что-то еще. Вот. А следующая база данных у нас, я уже много месяцев подавал, так, глазами хлопал в сторону Redis. Я Redis не знаю. Все, что я знаю, то что все орут, что она охуенно быстрая, просто пиздец. Вот. Поэтому я смотрю в сторону Редиса. И пока что все выглядит очень многообещающе. Она там не надо с бубном танцевать, плясать, блядь, чтобы ее в памяти гонять. Она уже в памяти. С мангой мне пришлось с бубном плясать. Кластеры есть, откат на харддрайв есть. Максимальная длина, текстовая длина объекта, то есть, сейчас я скажу на русском. Если вы хотите сохранить какой-нибудь большой-большой кусок текста в базе данных, то максимальная длина этого текста является 512 мегабайт. Вот, вы правильно услышали. Можно туда записать 512 мегабайт. Вот, что офигенно классно по сравнению с манго, которая является всего 16 мегабайт. А, и, кстати, я не уверен. В манго 16 мегабайт это на весь объект. А там пол гигабайта на текстовое поле. Поэтому, если там объект будет длиннее, то я не уверен. Ну, в принципе, да, получается... Там у них немножечко по-другому устроено. В манге рано или поздно это все это переводится в JSON объект, а потом это переводится в BSON объект. А BSON это бинарная репрезентация этого JSON. Вот. В итоге там можно как бы там это все получается, грубо говоря, одно большое длинное сообщение, одна большая такая текстовое сообщение, такой раз туда запихнул. Поэтому там 16 мегабайт на вот этот вот целиком весь этот объект. В этом 512 мегабайт на текстовое поле. Что значит текстовое поле? Я не совсем уверен, потому что я не знаю архитектуру Redis. Но звучит оптимистически, даже если это окажется 512 мегабайт на вообще весь объект, который впихивается, то все равно неплохо, потому что, ну, апгрейд такой массивный. Хотя, конечно, трезвый человек бы сейчас сказал: Женя, а не кривая ли у вас там эта структура? Вот. Я вам скажу, скорее всего, там где-то что-то заебать. Вот. Но вот, как бы, я теперь... Боюсь, с другой стороны, я так прям: о, Redis! Так что это будет это будет интересно. Хорошая новость заключается в том, что если я правильно все в мозгах почитал, то я теперь смогу спокойненько отключить кэш в программе, потому что он теперь больше не будет требоваться с Redis. Потому что мы все будем засовывать в один объект. Ну, скажем так, каждую транзакцию и все относящиеся к ней в один объект будет впихивать. То есть это будет один вызов через даже если сеть, которая будет два сервера рядом стоять, то это все равно будет очень быстро по сравнению с MongoDB. Так что ура! Интересный был эксперимент с MongoDB, я честно признаюсь, очень интересный. Мне очень понравилось. Я когда-то очень давно я задумывался, что это значит, да, там база данных не подходит. Какая, блядь, разница, база данных, тут такая, блядь, заебали своими базами данных. Теперь я понял. По крайней мере, на этом небольшом примере я прочувствовал. То есть для большинства девелоперов какая разница, какая база данных будет у вас, Microsoft SQL, Oracle, хоть MySQL, будет похуй. Можете даже свое написать. Скорее всего, для большинства девелоперов это будет все пофигу. А теперь, когда у вас есть какая-то специализированная задача, там всякие транзакции, там банки, еще что-то, или требования по скорости, вот это начинает становиться интересно. Но нужно вот дойти вот до этого, нужно дотянуть до момента боли, когда уже вот и тогда уже вот видно, где начинает кровить, и там уже нужно смотреть. Или надо лечить, или можно клиента сбрасывать. Вот. Ну и последнее, все, что я отмечу, это, значит, комната, в которой я сегодня записываюсь. Уже у меня, по-моему, можно такую отдельную рубрику открыть и попеть с комнатой. Я на этой неделе, по-моему, да, на этой неделе я потратил последнюю банку лака, использовал. Я лакировал стол. Я уже его лакирую очень долго, потому что я про это рассказываю. 2 литра лака я уже на него потратил, на этот стол. И я был такой рад, думаю, о, замечательно, все. И моя жена пришла, посмотрела, что она мне все время мозги парит, ты там, эта комната никогда не закончится, ты задолбал лакировать стол, блядь. У тебя ребенок, а ты стол лакируешь. И она пришла на этот раз, я говорю, знаешь, все, лак закончился, проект подходит к концу, я больше, все, к столу готов. Она пришла, посмотрела на стол и говорит, ты знаешь, блядь, помните, надо дальше лакировать его. А лака на столе как-то маловато. То есть он есть, но хотелось бы так потолще. Так что да, скорее всего, я буду продолжать лакировать этот стол еще долгое время. С другой стороны, хорошая, очень хорошая новость. Поскольку я комнату перекрашиваю и немножечко делаю другой дизайн, и потом я сделаю фотографии, как-нибудь все это выложу в один прекрасный момент. У меня, значит, идут вот этот плинтус, он такой деревянный, но он старый. И там где-то его засрали, где-то поцарапали и так далее. И такого коричневого цвета. И я очень долго не знал, что с ним делать. То есть у меня оранжевая комната, там все остальное с белой полосой и так далее. И я сейчас думаю, что делать. И я долго очень думал, не мог прийти к решению, что делать с этим плинтусом. И наконец-то моя жена порешила, что я охуенно рад, что она приняла решение, потому что если это потом не сработает, то я ей буду мозги гнездить. А если это сработает, то у нее поднимется настроение, возможно, будет секс. Вот. Как ни крути, win-win. Майкл Скотт 101. И приятное, кроме того, что она выбрала цвет, который будет белый, или какой-то оттенок белого, я еще ее развел на то, что она все здесь, блядь, покрасит. Опа! Какой поворот! Так что я могу продолжать лакировать свой стол. Вот, она будет красить плинтус. Так, люди, я, пожалуй, сделаю небольшой перерыв, пойду покурю. А после перерыва, как обычно, мы вернемся и поговорим. Я вернусь и буду обсуждать новости. Так, добро пожаловать обратно. Я вернулся после небольшой прогулки. Так, ну что? Первая новость, если тебя выпирают из Америки. Так, в первой части подкаста я уже упомянул, значит, проблему с H1B визой. Я особо много не расплывался по поводу, кто как протестовать там будет, да, то есть, когда запретили въезд с определенных стран мира в Америку, да, то там сейчас протесты происходят, все остальное. Вот, но это... Это, значит, один путь решения проблем. Другой путь, как говорится, обойти проблему. Вот. Теперь H1B виза. То есть, я, кстати, пошел посмотрел, что такое executive order плюс-минус. Короче говоря, это пиздец. Даже да, executive order президента могут отменить и так далее, но это занимает время. Это как раз та вещь, которую у компаний, которые занимаются бизнесом, а не хуепинанием, как государство, нету. Времени нету. Вот. Поэтому по этой причине, когда мистер, здесь, что я всем называю мистер, президент Трамп объявил, что он собирается там перекручивать весь этот визы, как бы я без работы вместе с этим не остался, но неважно. Вот, то бизнес, естественно, быстренько оживился и сообразил, что делать. Вот. Поскольку в Канаде есть своя собственная силиконовая долина, называется это Ванкувер, такой город в British Columbia. Вот. И там сосредоточено достаточно много тека канадского, то народ быстренько сообразил, что если президент Трамп подпишет executive order по поводу вот этих вот всех виз, то, что придется делать, это открывать офисы и перевозить фактически разработчиков в Канаду. Вот. Так что да. Они будут, скорее всего, мигрировать своих работников. Там, по-моему, они предлагают пакет $6000 или $5000, плюс билет на самолет, плюс там отель. Здесь какие-то, по-моему, это компания, которая этим занимается. Вот. И плюс еще этот иммиграционный профессионал, чтобы помочь с визовым процессом в Канаде. Вот. Так что силиконовая долина решает свои проблемы простым путем, да, пойдем вокруг. Так что мне кажется, это замечательная идея, на самом деле, и правильная идея. Как бы поскольку у нас там стадия полного тупизма, идиотизма в Америке наступила с нынешним президентом, то если он говорит, что да, нам иммигранты не нужны, чтобы обеспечивать работоспособность компьютерных систем, фактически все страны есть по сути, да, то есть 20% любого IT-отдела, скорее всего, состоит из индусов. Ну, и компании, которые имеют значение, а не всяких там стартапов с кучкой белых чуваков. Вот. Поэтому любая такая большая компания, плюс-минус, да, или средняя компания, у нас, в принципе, у нас компания небольшая на работе, извиняюсь, сейчас у нас не 20% индусов, у нас, наверное, процентов 85% их в IT-отделе. Ну, если сравнить со всей оставшейся компанией, наверное, да, действительно, 20% компании индусов. Нормально. Вот. То... Как бы, раз там полный идиотизм, почему не пойти вокруг? С учетом того, что я уверен, British Columbia будут только радоваться, ну, в Ванкувере будут радоваться. Хотя, с другой стороны, тоже, я думаю, программистам будет все равно, что, потому что все в Калифорнии, что там дерут бешеные деньги, там хорошо зарабатывают, но там, в общем, соотношение цены и качества не совсем там. Ну, по крайней мере, там много денег. В Ванкувере та же самая ситуация, поэтому, когда программист эмигрирует с Силиконовой долины в Ванкувер, попадет примерно в такую же жопу. Поэтому, как дома, все нормально. Цены охуевшие и все остальное. Вот. А с другой стороны, меня вот эта статья навела на интересные мысли, потому что я нахожусь рядом с деревней Виндзор. Я должен прекратить говорить, что я живу в деревне Виндзор, я в ней больше не живу. Вот. И мы находимся фактически прямо здесь на границе. И поскольку индусов здесь много, и они обеспечивают, как говорится, жизнь компаний многих, то почему не открыть какой-нибудь у нас даунтаун фактически место до хрена, грубо говоря, пустует, почему там не организовать тупо офисы и перевести всех сюда. А народ здесь будет работать. Доллар сейчас, сколько? Доллар 30 центов канадских, это один американский, поэтому почему нет? Возможно, даже они смогут понизить зарплаты своим товарищам, то есть они скажут, а вы сегодня зарабатываете 80 тысяч в год, вот вы переезжаете в Канаду, вы будете зарабатывать 80 тысяч в год. Почему нет? Сэкономят, да, то есть так им пришлось платить 104 тысячи, а так они сэкономят там 24 тысячи долларов, в смысле канадских, переведя их обратно в американские, они сэкономят 18,5 тысяч американских долларов на сотруднике. Вот, при этом оставив ему ту же самую заработную плату, только в канадских долларах. Все выигрывают. Да, иммигрантам здесь лучше, здесь иммигрантов любят. Государство Канады будет пропагандировать дальше здоровый образ жизни. Бизнес будет меньше платить. И все будет хорошо. При этом наниматься американских рабочих нанимать больше не будут. Все равно, как было, так и останется. Но при этом все останутся в выигрыше. Трамп как пообещал своим избирателям, так он и сделал. Компании получили еще более дешевую рабочую силу. И Канада получила больше иммигрантов, причем рабочих иммигрантов, а не которые будут сидеть у государственной сиськи. Вот. Получается, все выиграли. Ну, за исключением, конечно, утечки мозгов из Америки. Вот, и, конечно же, и не только утечки мозгов, еще и денег утечки из Америки. Но это как бы, блядь, Трамп же не обещал, что тем, что он сократит количество иммигрантов, он улучшит экономику страны. Нет, он просто сказал, что он всегда будет рассматривать, он всегда будет идти в сторону, что лучше для американцев. Да, вот американцы сказали, что лучше, мы не хотим иммиграции. Да? Вот мы запретим иммиграцию. Ну, то, что экономика от этого немножечко пострадает, ну, похуй. Ну, не будет рабочих мест, ну и похуй, как бы. Что там? Чё париться, правильно? Надо построить стену, построим стену. Мексика заплатит. Чем она заплатит? Ну как, мы тариф сделаем. Замечательно. А кто тариф будет платить? Американцы. То есть они сами на свои деньги будут строить стену. Замечательно. Ну главное это Мексика платит. Так что да, хорошие новости в принципе для всех. Я очень рад. Надо будет высказать эту идею кому-нибудь. Может быть, здесь стоит быстренько подсуетиться и организовать что-нибудь такое на палках, чтобы можно было так. Если это случится, то можно было бы быстренько открыть бизнес, процессить визы и открыть прямо в даунтауне офис. Для того же GM, для того же Ford, для того же Chrysler. И просто народ сюда переманивать, и все. Че, красота? А, кстати, здесь еще дома дешевле, чем в Америке. Так, дзинг-дзинг. Следующее, про реальное программирование. Лучше прочитать до подкаста. Текста там не пару строк. Хочется услышать мнение, согласны или нет. Так, ну, естественно, никто это до начала подкаста не читал. Не, шучу, конечно же, я прочитал. Так, быстро посмотрим в чат, если там никто ничего не написал, Значит, Влад Козуля. Интернет-деятель, программист, публицист, лектор, консультант, мемолог. Пожалуй, начнем статью с последнего параграфа. И, конечно же, никогда не принимайте на веру слова из этой и других похожих статей. Ну вот и замечательно. Раз мы убрали это с дороги и поняли, что это куча пиздежа, начнем рассмотрение этой статьи. Так, в реальной жизни каждого человека наступает момент, когда он осознает, что накопил достаточно... В жизни каждого человека наступает момент, когда он осознает, что накопил достаточно опыта для того, чтобы начинать поучать окружающих. У одних это начинается в институте, другие прозревают после длительного запоя. Вот я в категории запоя. А кто-то и вовсе таким рождается. Да, это тоже правда. С десяток с лишним лет работаю в медиа и IT, выслушал много версий того, как должна выглядеть разработка. Зачастую от людей, бесконечно далеких от этого дела, начальство, коллеги, соискатели и подчиненные. Каждый считает своим долгом изложить свое мнение. Так, хватит, значит, он потерял терпение. Здесь очень интересно. Во-первых, когда вы считаете упоминание об интересных задачах, то это наверняка пиздеж. Заниматься действительно крутыми вещами удел тех немногих, кому повезло быть на переднем крае профессии. Тем более, что у задач есть свойство быстро превращаться в рутину. По мере того, как разработчик повышает квалификацию, непременно обнаружишь, что стал задействовать только малую часть своей экспертизы. Интересные проекты, да, это правда, абсолютная правда. Программизм в какой-то... Я не читаю, я все меньше и меньше читаю разные блоги программистов. Скажем так, начинаю по тексту, я не знаю, я не слежу, кто какого возраста и с каким опытом, но я перестал и перестаю читать многие блоги программистов, например, которые проскакивают на YC-комбинаторе, которые на Reddit появляются периодически. Я перестал все дело читать, потому что там постоянно какое-то такое ощущение, что люди, что вот, то ли начинающие люди, то ли умалишенные, рассказывают, значит, как там все плохо, как какие-то мелочи, как там вот как то не то, и это не так, и вообще там, блядь, и хуйня. Я не знаю, если они и слушатели думают, что программист это какая-то такая романтическая реальность, где ты постоянно сражаешься с каким-то там, я не знаю, мифическим кодом и постоянно там выигрываешь, да, как президент Трамп постоянно выигрывает, да. Ну, нет, все это бред. Очень редко, много чего рутины. Например, я на работе на данный момент уже, я пробыл на проекте 2,5 года. Я начал на проекте, мне было первый год, мне было очень тяжело. Мне за год пришлось подтянуть очень много чего. То есть там, это Hibernate, то есть ORM в плане Hibernate. Я до сих пор его точно не знаю, потому что это там... мне пришлось фронт-энд, да, вот это вот все, single page application выучить в плане бэкбоуна. Мне пришлось выучить Jasmine, мне пришлось выучить JavaScript, в конце концов. То есть написать на нем можно было, мог и до этого, но как бы вот понять, как это все плюс-минус работает, и не на глубоком уровне. Вот, то есть вот это такие задачи, да. После года потом уже шла такая период, когда я практиковал и распознавал новые проблемы. И так практиковал, посмотрел что-то новое, изучил, практиковал. И уже на данный момент, даже уже, наверное, это продолжалось месяцев 8. И уже на данный момент я иду на работу. Я дошел уже до того момента, что я могу сидеть и просто говорить, что и где нужно делать. Поскольку мы на работе работаем в парах плюс-минус, вот, то я вот просто сижу, смотрю на монитор и говорю, вот здесь, там, не так, пропустил, ошибка, тест забыл. Вот, то есть, когда я сижу сам программирую, та же самая рутина. То есть, я все эти новые сервисы делал, и старые сервисы, и легаси. Вот, я очень много времени за последний год потратил практикую ТДД и не на работе. На работе я это делаю дома. Дома у меня есть шанс, поскольку я сейчас работаю с Владом над проектом, у меня есть шанс абсолютно делать, что я хочу и как я вижу правильно. И я вот по последние сколько там месяцев, я вот это вот все крутил, да, в особенности, когда мы начали последние несколько новых сервисов делали, да, один сервис новый делали, и потом я еще, собственно, утилиту писал для всего этого балагана. Я сам все вот это вот крутил, все это ТДД прорабатывал, вот это, видел стыки и проблемы, и, например, ТДД меня толкнуло в сторону разбирательства функционального программирования. Вот. Но, да, то есть очень быстро действительно перерастает в рутину, и никакой романтики, никакого там интересных, вот именно в кавычках, задач там действительно единицы. С другой стороны, по этому поводу, и не раз говорили, да, мы рабочие на заводе или нет, но если вы хотите, то, что Ваня постоянно жалуется, блядь, мудаки, там, ничего не делают неправильно, там, надо так делать, надо так. А я ему это рассказывал, говорил очень много раз, и за свою пятилетнюю, или уже больше пяти лет, enterprise карьеру, да, я ни разу не видел, чтобы компания в вас реально вкладывала деньги. То есть вот нынешняя компания, в которой я на самом деле вкладывала деньги, последние полтора года нихуя, правда, не вкладывала уже, но поначалу вкладывала деньги на развитие. Ну, это отдельная тема. Сейчас нет. Но, по сути, я не видел ни одной компании, которая в вас реально вот впичкивает деньги в плане изучения, тренировки и так далее. Не видел. Вы хотите что-то интересное, вы хотите делать что-то значительное, вы хотите, да, вот это вот романтические приключения, делайте, что я делаю. Берите вторую работу. Если вам, значит, если у вас... Или просто находите интересную работу. Или если у вас это не позволяется, или по деньгам, или там еще чего-то, или... Находите вторую работу. Вот вам будет тогда романтика в программизме. Вы будете делать, что вы хотите, как вы хотите, изучать что-то постоянно новое, совершенствовать себя. Вот и все. В обычной работе вам платят, чтобы вы делали, что говорят. А будет это крупная корпорация или это стартап, программист решает задачи, срок вышел еще вчера, обратно, Так, Legacy говнокод и технологии с прошлого века, вот удел настоящего разработчика. Бред, неправда. Нет, это не удел настоящего разработчика. Это уже как положить, да? Вот тоже, что значит настоящего разработчика, да? Я так не считаю. Он правильно говорит по поводу того, что в любой момент может потопить айсберг, такой проект, да, или из-за технического долга, либо или конкуренты, пардон, порвут. Вот, но копать говнокод... Я, если он сможет дать что такое определение реального программиста, настоящего разработчика. Вот в моем понимании настоящий разработчик, настоящий разработчик, у которого есть passion, да, у него есть вот этот энтузиазм к тому, что он делает. Энтузиазм — это не то слово. Passion. Как это будет? Сейчас, дорогие слушатели. Вот так вот, Вани нету. Страсть. Вот слово. Если это настоящий разработчик, у которого есть страсть к тому, что он делает, то здесь будут два простых варианта. Первый вариант. Он или уйдет с этой работы, потому что писать говнокод — это... Там можно нанять индуса. Вот. Или второй вариант, он сядет и он переделает. Да? На мой удел, я видел, как настоящие программисты, они видели вот этот говнокод, и да, сроки поджимают, и надо делать. Непомерными силами и усилиями и менеджментом времени они перекручивали этот код и делали лучше. Вот. Ну, это настоящий программист, в моем понимании. Дальше идем. Поэтому мне очень смешно слушать про TDD и полный agile. Последний раз, когда я встречал их вместе компания уволила половину сотрудников, а у тимлида явно стали сдавать нервы. А, ну, что я могу сказать? Идиот. Не понимает. Это вот, я не знаю, что такое ТДД, не понимаю, что такое Agile, но вот когда я видел одну компанию, да, там уволили половину сотрудников, а у лида там нервы сорвали. Поздравляю, да. Ты не настоящий программист, ты не понимаешь. А, вот, по этой самой причине глава ранее говорит про Legacy говнокод. А, если проблема не в говнокоде, проблема в том, что с этим говнокодом делать. Вот это вот проблема, что убивает вот этот technical debt, да, то, что он говорит, техническое, там, технический долг. А даже если вы пишете кривой код, но у вас есть, но вы исследуете ТДД, например, я в последнее время очень сильно как бы так перестал, обычно я очень долгое время так стрессовал. Я следил, чтобы каждая строка кода кем-либо написана была идеально, насколько это могло бы быть идеально сделано, чтобы было идеально. То есть почему, например, там Ваня жаловался: «О, Женя, что там, ты там код-нацист, да, там». А, да, потому что каждая строка, каждый раз, каждая строка кода представляет собой долговое обязательство. Думайте об этом так. И чем больше кода вы пишете, тем больше у вас долговых обязательств. Поэтому, когда вы пишете строку, то все должно быть чисто, конкретно, понятно и ясно. Максимально. И, к большому сожалению, немногие это могут делать. Я бы даже сказал, очень мало. В процентном соотношении, например, ну, процентов, наверное, 30 программистов так вот смотрят на код. Я думаю, из моего малого опыта, я так быстро прикинул, я встречал после нескольких смен команд в нашем отделе, ну, процентов 30 программистов, которые так вот пишут код, как я. То есть придираются к каждой сраной линии кода, они придираются ко всему. Пробел не там поставите, и вот это 30% будут придираться к пробелу. И в последнее время я как-то с этим немного приутих. Я уже допускаю, что там наши кодеры, они там пробелы ставят не так, там, я не знаю, там, метод там дополнительный написали, там, допустим, я бы не писал его, там, еще как-нибудь сделал. Мне все равно. Я немножечко приостыл с этим делом, потому что я понял, я осознал реальность. Реальность, что это будет происходить, потому что 30% из 100% программистов, они вот это все видят и четко пишут. Все остальные плюс-минус сойдет. Вот. Теперь меньшинство должно бороться с большинством. Ну, это, по-моему, такая проигрышный вариант. Теперь как бы сдаваться до окончания войны — это не особо хорошее дело, да? Сейчас объясню, почему я как бы так сдался на эту тематику. Сдался я по простой причине. Как раз по причине ТДД. Все программисты, которые сейчас у нас пишут код, за исключением одного, который только что начал, с ним я не знаю, что делать, но это будет в отдельном подкасте. Мы все пишем ТДД. Никто не спрашивает: «А вот здесь стоит писать, а там». Нет никаких вопросов. У нас уже так железно, что если ты пишешь код, ты сперва пишешь тесты, неважно, что ты делаешь. И я больше давлю на название тестов и на то, что тест делает, что, в принципе, если вы правильно делаете ТДД, то это достаточно просто, чем на там production code сам по себе. По одной простой причине. Да, даже если они там немножечко сделают некрасиво, еще что-то как-то там два лишних лупа напишут. Конечно, да, попросим исправить в процессе рассмотрения кода, но это не страшно. Почему? Потому что есть тесты, и когда я доберусь до этого, или кто-то другой, кто видит лучшее решение задачи, доберется до этого, он просто пойдет и починит. Причем он пойдет и исправит этот код в 2 минуты, грубо говоря. Потому что у него не будет задней мысли, вот сейчас я весь код поменяю, там наебнется все к чертовой бабушке, поэтому мне не стоит это делать. Нет, у него не будет такой мысли. Он знает, что все тесты там, потому что все это было по тест-драйвено. Он просто пойдет, поменяет, прогонит тест, все работает замечательно, пошли дальше. Что мне там надо было сделать на самом деле? Все. Вот, поэтому я приостыл и перестал гнобить людей вот там с этими всякими частотой. Хотя, опять же, принцип разбитых окон, все равно я еще придерживаюсь его. Вот. Поэтому, когда человек говорит, о, там ТДД, реальный там программист, вот, там agile. Ну, блядь, если вы не умеете делать ТДД, то это, конечно же, положит всех. И ТДД делать, с одной стороны, когда научились легко, когда вы не знаете, как это делать, это полный угар. Поэтому принцип, если в той компании, да, там, с разбега в ледяную воду, ну, тогда так и получается. Вместе и наложив на себя грузы ТДД и Agile, и потом в озеро. Ну, я не удивляюсь, что там не выплыли. Вот. Как бы, не знаю, глупость, полная глупость. Также не стоит рассчитывать, что на рабочем месте вас встретит дружный мудрый джедай, мудрый менеджер, ага, который кажется вам правильный путь, кому можете учить, родители, что наверное, более менее адекватно. В принципе, первый не отмечается, да, дай бог, считайте поддержку руководства, дружные отношения. С этим я согласен. Там не будет никаких мудрых джедаев. Если адекватное руководство, то это, в принципе, надо себя считать. Я с этим согласен. В нашей профессии мудрый джедай-программист, ну, да и нет. Потому что в зависимости, какую вы компанию попали. Если вы попали в какую-нибудь компанию, где там действительно пишется на каком-то старом языке, какая-то там поддерживается legacy software, то там, скорее всего, наверное, будет мудрый джедай, который вам будет что-то рассказывать. А если вы плюс-минус двигаете со временем в ногу идете, то там такого ничего не будет. И чем больше вы будете учить, смотреть, добавлять фреймворки или менять языки, или вот это все плавно апгрейдить, тем больше это постоянная учеба, постоянное продвижение вперед. Поэтому это надо постоянно пробовать и учиться на ошибках. Или читать книги, кому что. Так, дальше. Вы на работе. Сегодня людей остается период карьеры гениев, чей труд действительно оценили. Еще одно. Насколько убедительно булшитер, что я удивлен, что человек не в политике. Но про это мы рассказывали. Остальное на то, что он сказал вообще дело, и техно, и все проблемы. Программисты, я не знаю, я не знаю. Труд, оценка труда. Очень хорошо. Я недавно слушал одного, не помню, психолога, не помню его имя, Саймон кто-то. Он очень интересно поставил как бы такое объяснение в как работает организация. Да, в плане того, что работа. Он озвучил примерно так. Ты, значит, Ты работаешь хорошо, тебе бонус. Работаешь хорошо, бонус. Работаешь хорошо, бонус. Работаешь хорошо, бонус. Работаешь плохо, пошел вон. А поэтому, ну, да, как бы, ну, я не знаю, как бы... Это как бы индустрия, поэтому... Что можно сказать? Что есть, то есть. Так... Так к чему же он клонит по поводу айтишников? Излишне роботизированные самопровозглашенные учителя ни разу не помогают. Труд программист больше похож на одни конюшни. Неужели на удивление приключения таким пытаются сделать рекрутеры? Я не знаю. Будьте профессиональны, смотрите вперед, не позволяйте собой манипулировать, тогда, возможно, вас начнут уважать, а новичок, получивший в наследство ваше интеллектуальное достояние, не начнет материться при первом его виде. Ну да. Я не знаю. Я тут со Стивом переписывался. Подождите. Со Стивом я переписывался, но не на эту тему. В комментариях к последнему подкасту, да, мы начали разговаривать на тему программизма с Сайберкетом, вот, и он очень интересную мысль двинул, которую, по-моему, потом как-то, ну, я не знаю, не продолжил развивать, вот, но премис очень правильный, да, то есть он говорит, что вот заниматься, он написал, я не могу понять, зачем программисту работать на кого-то. Просто не укладывается в голове два слова. Программист и подчиненный. Как обладая самой мощной силовой силой в современном мире, можно снизойти до устаревшего и убогого найма. Вот. И он... Очень интересно рассказал, да, то есть, что вот можно вести альтернативный образ жизни. А он прав. И эта статья, в принципе, отчасти, по крайней мере, да, итого по поводу романтики и всего остального, действительно так. А если вы хотите приключений альтернативного образа жизни, не надо идти на наем и работать и разгребать конюшни. По крайней мере, на этой стороне планеты огромное количество выбора есть. И можно пойти в это приключение. Будет ли рано или поздно всегда будет этот рутина, всегда нужно будет доставлять. Но не обязательно работать в корпорации, не обязательно сидеть и чинить легаси-код. Вы можете устроиться на что-то более интересное. Разрабатывать следующего поколения Facebook, я не знаю. Если для вас это интересно. Для меня бред полный. Мне что-то более интересное такое. Математическое, физическое. Идите, ищите, потому что много стартапов. Вы хотите программировать под железо? Много всего этого есть. В конце концов, можете действительно, там, как Сайберкет делает, там, завернуть свой бизнес и сидеть, делать что угодно. Программизм позволяет альтернативный образ жизни. Чувак, full of shit. Вот реально. Некоторые вещи он правильно написал, другие вещи, по-моему, не знает, о чем он говорит. Я не знаю, может быть, это отражает российскую реальность, я не знаю. Возможно, он прав про Россию. А здесь, и Сайберкет может, кстати, ответить про Россию, здесь действительно можно вести альтернативный образ жизни, будучи программистом. Если вам не интересен альтернативный образ жизни, да, мне, например, не интересен альтернативный образ жизни, да, у меня там есть свои идеи, если бы у меня не было ребенка, то, в принципе, может быть, и жены и ребенка, то если бы я был бы сейчас на месте Вани, я бы, наверное, согласился с Сайберкетом и занялся бы альтернативным образом жизни. Вот. У меня как бы есть жена, ребенок, и, в принципе, я окей, меня все устраивает. Поэтому меня устраивает работать на дядю. Поэтому да. А если нет, то возможности море. Вы можете огромное сейчас количество, вот то, что я смотрю по Reddit, огромное количество статей выходит и огромное количество работ, которые, кстати, даже я сейчас начинаю посматривать, работают удаленно. А вот, если вы являетесь, как его зовут, citizen, гражданином Америки, Канады, Австралии, Британии, там еще чего-то, вот, то есть везде, где там, видимо, у них проложены легальные каналы, все, работайте из дома. Что значит работать из дома? Вы можете работать там, я не знаю, и путешествовать одновременно, да, вы можете вести любой образ жизни, поработать там, поработайте там 3, 4, 5, 6 год, вот, и потом отдыхайте, я не знаю. Неважно. То есть у вас есть огромное количество опций, как разложить свою жизнь. И все, что вам нужно как профессионалу, это самое интересное, на мой взгляд, такой момент. Да? Все, что вам нужно как профессионалу, программисту, лэптоп, это все, что вам нужно. Больше вам ничего не нужно. Вы можете, значит, все это идти и обучаться, и работать, и все, и жить. И... Вот. Поэтому я целиком согласен. И я думаю, в связи с этим романтизировать программизм до стопудово. Потому что это как вы можете организовать свой образ жизни. Если вы неподвижный, да, привязаны к одному месту и не хотите рисковать, хотите, чтобы ваша жизнь была кефиром, плыла сама по себе, ну и, да, идите работайте на дядю, никто вас не останавливает. И тогда чувак абсолютно прав. Будете разгребать говнокод до конца своей жизни. Вот. Вас никто это не заставляет делать, поэтому что-то пишет, ну, половина бреда, вот и все. Вот что я думаю об этом, дорогой снайпер. Надеюсь, он не обидится на мою нетрезвую точку зрения. Так, быстренько CyberKit прислал бывший разработчик Mozilla, не покупайте антивирусы и удаляйте их. Тра-ля-ля-ля. У меня остается буквально несколько минут. Бывший разработчик Mozilla, не покупайте антивирусы и удаляйте, если они у вас уже есть. Так, идея очень проста. Здесь идут ссылочки на разные серьезные уязвимости в других продуктах. В смысле, в антивирусных продуктах. Поэтому, кому интересно, идите посмотрите. Но идея очень проста. Проблема заключается... Чувак прав, разработчик прав. То есть, может быть, он там где-то маленько что-то о чем-то гнездит, но технически он целиком прав, что антивирусы не от Microsoft, который... Вот, от Microsoft он там сидит в системе, он внедрен как надо, потому что они сами... Microsoft сама разрабатывает систему. Теперь другие антивирусные системы, они первые, они вторгаются в операционную систему. Они ставят всякие непонятные хуки, хаки. И он очень интересно пишет, что некоторые антивирусы, они, где-то было написано, значит, ASLR. По-моему, это отключают ASLR, это, по-моему, layout randomization, не помню. Короче говоря, по-моему, это память... процесс, который рандомно распределяет память, то есть где программа получает память под себя. Это одна из таких систем защиты от взлома. Некоторые, значит, антивирусы, они это дело отключают, чтобы они сами, сама программа антивирусная работала более там стабильно, лучше, или вообще, чтобы работала. Вот, потом они там внедряются, то есть они хакают систему, что, в принципе, я вижу, как это могло произойти. Другой момент, помимо этого, окей, значит, это проблема, но это еще не та проблема, ради которой действительно надо переставать ставить антивирус, хотя уже достаточно. Другая проблема, что сами антивирусные решения подчас, они создают больше проблем. Например, когда... антивирус внедряется и ставит себя как прокси. То есть, чтобы видеть, что происходит внутри вашего интернет-трафика, который выходит из компьютера и заходит в компьютер, да, они сами себя ставят как такая своеобразная внутренняя прокси-система. Теперь, когда данные проходят, антивирус, он все эти данные просматривает и прочитывает. Теперь, поскольку антивирус обычно себя устанавливает как, значит, привилегированная программа, то что происходит, если взломать сам антивирус? У того кода, который взломает антивирус, будет привилегии на запуск и озвучивание другого кода. Другими словами, когда антивирус сидит и просматривает весь поток данных, то фактически это своеобразный парсер, который вот сидит и смотрит. А парсеры взламывают. Это тем, чем народ занимается, да? Мы все сидим, грубо говоря, просматриваем, что нам дают, и ищем, что там неправильно. И если мы неправильно ищем, то есть неправильно написали код, то фактически можем взломать это, именно этот парсер. Вот. Другими словами, антивирус себя ставит на канал данных, который он просматривает. И если он неправильно написан, у него есть уязвимость, то при проходе определенных данных просто ваш компьютер, ваш веб-браузер, возможно, антивирус можно взломать. И вы об этом, кстати, не узнаете. И поскольку он привилегированный процесс, то потом программа, которая подломала, или не программа, не знаю, данные, которые взломали антивирус и сделали этот код execution, да, remote code execution, то они потом могут поставить все, что угодно на вашу систему, хоть rootkit. Опа! А вот. И по ходу как бы такое уже происходит не так редко, и зарегистрировано все дело в проекте Google Project Zero, вот. И да, обидный, наверное, момент заключается в том, что создатели программного обеспечения, которая должна защищать ваш компьютер, да, пишут качество настолько низкое, что или достаточно низкое, не должен говорить такое низкое, скорее достаточно низкое качество, что как бы, да, опа, они фактически ставят в ваш компьютер дыру, да, то есть баг устанавливают. Вот. Ну и помимо, он еще там пишет о том, что проблемы с перформансом операционной системы и так далее, и так далее. Чем я, в принципе, согласен. Я уже не помню, в Windows, когда у меня был Windows, я тоже не ставил антивирус. Ну, перформанс тогда уже был говно, поэтому сейчас я не знаю. Сейчас уже тем паче. Вот. Но прав, и, конечно же, прав, что когда говоришь о таких вещах, то тебя потом отдел бизнеса, отдел или отдел кадров начинает душить, как и соседние компании, те же самые, как когда он является разработчиком браузера, да, и начинает об этом говорить, то соседние компании по разработке тех же самых антивирусов начинают, скажем так, ему указывать на одно место. Ну, неважно. Нет, но он целиком прав, я согласен. Абсолютно. Есть только одна маленькая проблема со всей этой логикой. По поводу не покупайте антивирусы и удаляйте их. Я надеюсь, что это не приведет к тому, что Microsoft сбавит темпы качества безопасности в своем пакете антивирусов. Просто такая вот мысль, что когда нету конкуренции, это проблематично. Вот. Но мне эта тема по поводу хаков в системе очень-очень знакома, потому что несколько лет назад, когда я разработал свое маленькое приложение, кстати, которым я до сих пор пользуюсь, а не совсем я им пользуюсь, потому что у нее нету подписи для современной операционной системы, поэтому оно не гоняется. Но оно там еще лежит, я вот думал делать ревамп. Но поскольку я написал две версии приложения, то я пользуюсь еще более ранней. Вот, она такая ручная, там надо ручками все делать. Но все равно полезная. Идея была как раз в том, что там было два места, которые, по-моему, мне пришлось немножечко так, не сказал, а подломать, но обойти рекомендованную безопасность в macOS. Вот. Поэтому на то время я долго задумывался, думал, если я сделаю свою программу бесплатной, то хуёво, потому что мне нужно будет тогда все равно оплачивать всякие там сертификаты, потому что если делать это правильно. Вот. Но если программа будет бесплатная, будет обидно. Я буду тратить деньги ни на что фактически. С другой стороны, если она будет платная, вот, ну, извиняюсь, про платную я долго думал, но это, с другой стороны, я могу в принципе оставить вот эту вот открытую дыру в своей программе, вот, и люди, в принципе, как бы будут пользоваться, будет все бесплатно. Но там будет небольшая дырочка в безопасности. Но, в принципе, шансы ее закрыть, ну, как бы, да, что ее там найдут, скорее всего, не найдут, поэтому, ну, была такая внутренняя дилемма, поэтому, в принципе, я понимаю, откуда ноги растут у этих всех товарищей, но да, по сути, да, я целиком согласен. Нахрен все эти антивирусы, стирайте их нафиг. Вот, так что да. Так, дорогие мои, все, время подходит к концу, и, если честно, у меня уже начинает голос пропадать понемножечку в горле, хрипеть. Так что будем прощаться. Пожалуйста, приходите, пишите комментарии, я читаю. Не факт, что я всегда отвечаю, но я их читаю. Хотя я, посмотрите, на этой неделе я отвечал. Присылайте новости для обсуждений и пришлите денежку. Давайте как-нибудь... Надо как-нибудь организовать достаточный доход, чтобы просто оплачивать сервера людям. Вот. Кто хочет реально помочь, да, то давайте. Вам придется, конечно, поработать ручками-ножками, вот, но я готов обсудить и издать этот, создать полиси. Так что да. Давайте, надеюсь, мы все услышимся на следующей неделе. Счастья вам, любви. И оставайтесь пессимистами. Оставайтесь пессимистами. Оставайтесь оптимистами. Любви вам и счастья.